Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Маргет Сен-Дему. «Люди льда». Книга 18. «Притворщики». Перевод со шведского Елены Назаровой. Читает Оксана Цыгоева. Глава 1.
«Так не может продолжаться», — горько вздохнула Тура, глядя на Элизабет, которая комкала в руках пышный парик. «Дома ты вольна ходить лохматой. Твой отец вконец тебя избаловал, и с этим ничего уже не поделаешь. Но что подумают в христиане? Ты не можешь ехать туда, как сейчас. Простоволосая, без парика и пудры. В столице Норвегии, в мире роскоши и моды, без париков ходят только нищенки и шлюхи».
Элизабет Паладин из «Людей льда» тряхнула головой, и ее каштановые кудри засияли под солнечными лучами.
«Чем тебе не нравятся мои волосы? Я терпеть не могу эти жуткие жаркие парики. Напудренные светские красотки все время чешутся, и парики у них сползают на бок. Я так и вижу, как там копошатся вши».
Тура вынуждена была уступить своей упрямой 19-летней дочери.
«Ну? Тогда уложим волосы в шиньон. Я приглашу госпожу Соренсен, она придаст объем с помощью накладок, украсит прическу цветами и перьями и припудрит, чтобы голова была белой. Я уверена, в итоге все получится идеально».
«Нет!» — закричала Элизабет. «Я же говорила, что не переношу пудру!»
«Чепуха!»
Тура дунула на пуховку, и Элизабет почти исчезла в огромном белом облаке. Девушка закашляла и начала задыхаться.
«Не притворяйся», — сказала мать.
Но Элизабет и не думала притворяться. Ее глаза покраснели и наполнились слезами. Потрясенная Тура поспешно смахнула с дочери пудру и сбегала за водой. Она не на шутку разволновалась, ее даже затрясло. Элизабет перестала кашлять, но у нее так заложило нос, что она не смогла сказать ни слова. И тогда мать воспользовалась случаем прочитать дочери нотацию о том, насколько безнадежна и она сама, и ее отец.
«Твой папаша до сих пор не вернулся, а нам нужно выехать из дома в 4. Вас двое, а я одна, для меня это слишком. Сегодня он весь день на реке, руководит сплавом вместе с этим несносным Вемундом Тарком. Но как же вы оба не понимаете, что должны вести себя пристойно? Ведь принадлежите к высшему слою местного общества. Думать забыли, что вы маркизы-паладины. Ты бегаешь лохматая, а твой отец прыгает по бревнам, как работник. Это не лезет ни в какие ворота. Он не должен так делать, а я... Я схожу с ума от стыда за вас обоих».
Тура происходила из респектабельной семьи и гордилась, что смогла заполучить наследника датских паладинов. Но маркизой в семье считала себя только она. Ей очень хотелось носить какой-нибудь титул, а Ульф не видел в этом смысла, ведь в Норвегии дворянство отменили. Тура была отличной хозяйкой и содержала Элистрант в идеальном порядке. По-своему, она была доброй, сердечной женщиной и пользовалась большим уважением в приходе. Тем не менее, Ульфу и Элизабет часто приходилось несладко. Шел 1770 год. Элизабет скоро должно было исполниться 20. Все знали, что госпожа Тура планирует как можно скорее выдать дочь замуж и ищет для нее хорошую партию. Вот почему она так переживала из-за поездки в Христианию. Она с большим трудом получила приглашение на прием, где присутствовали все лучшие семьи Христиании и окрестностей. Госпоже Паладин не терпелось на других посмотреть и себя показать. К Элизабет, наконец, вернулся дар речи.
«Кто такой Вемунд Тарк?»
«Ты говоришь непонятно».
Элизабет высморкалась.
«Кто такой Вемунд Тарк?»
«Дикарь, если хочешь знать». «Вообще-то, Тарки просто прекрасная семья. Они владеют восхитительным поместьем на окраине Христиании. Дом, почти дворец, расположен на холме и окружен ухоженным парком. Это чудесные люди. Если бы у меня было такое поместье, я бы его ни на что на свете не променяла. Однако их старший сын, Вемунд, ушел из дома и поселился в простой избе на опушке леса.
Тарки? Это те, у которых уйма земли?
О, да. Им принадлежат огромные угодья. А еще лесопилки, склады, лесоторговля и бог знает что еще. Мы могли жить так же. Быть страшно богатыми, если бы Лив, ваша прабабушка, не сглупила, продав лесопилку, которую унаследовала от первого мужа. В людях льда нет и никогда не было деловой жилки. Взять хотя бы твоего отца. Его вполне устраивает Элистранд. Но мы могли бы владеть и Гростенхольмом, и Липовой аллеей, если бы не его упертость. Он считает, что они принадлежат дальним родственникам из Швеции, хотя те сюда даже не приезжают и наверняка были бы не против. Вот же глупый человек.
Она задумчиво посмотрела в окно на более богатый Гростенхольм.
«Там живет тетя Ингрид»,
— ответила Элизабет, и пока мать отвернулась, спрятала парик за корзину с поленьями.
«Ингрид — старая ведьма», — рассеянно пробормотала Тура, и это не было фигурой речи,
поэтому Элизабет не стала возражать.
«Ее сын, дядя Даниэль, подумывает поселиться в Гростенхольме, когда выйдет в отставку.
Он сюда не переедет, жить в Швеции гораздо лучше», — уверенно заявила Тура. «Гростенхольм останется без присмотра, когда Ингрид умрет. Если она вообще когда-нибудь умрет. Вполне возможно, что она окажется такой же живучей, как Ульф Хэдин, дед твоего отца».
Элизабет печально посмотрела в сторону Гростенхольма. Ей померещился свист ветра в пустых оконных проемах и полуразрушенных башнях. И она поежилась. «Это будет ужасно, такого нельзя допустить».
«В конце концов, его можно сдать в аренду? Живут же арендаторы на Липовой аллее. Да и дядя Даниэль определенно собирался поселиться здесь, в Норвегии. А может, захотят его дети?»
Тура только фыркнула.
«Люди льда теперь, слава богу, рождаются нормальными. Так или иначе, хорошо, что ты не такая, как Ингрид или Ульф Хэдин».
«А я думаю...» — Элизабет улыбнулась. «Это было бы весело».
«Эта мерзость осталась в прошлом. Никто в семье не был проклят ни в поколении твоего отца, ни в твоем».
«В поколении отца был Мар, которого мы никогда не видели. А еще Шира, если помнишь».
«Я в это не верю», — упрямо сказала Тура. «Во все эти байки про Сибирь, бог знает про что еще».
«Шира приезжала сюда, когда папа был ребенком», — возразила Элизабет. «А ее сводный брат, Эрьян, видел их с Маром, когда сам был в Сибири».
Она задумалась.
«Но ты права, мама. В моем поколении нет проклятых. Я, сын Эрьяна, двое детей Даниэля. Все в полном порядке. Папа и тетя Ингрид считают, что это благодаря Шире. Она нашла чистую воду, и с семьи, кажется, было снято проклятие».
«Я искренне надеюсь, что ты права», —
пробормотала Тура. Она уже забыла, что не верит в безумную историю о чудесных странствиях Ширы. Хотя Тура часто жаловалась на непрактичность и упрямство людей льда, она обожала и Ульфа, и Элизабет. Но не умела проявлять свою любовь, потому что была совершенно другим человеком и воспитывалась иначе. У Туры была страшная тайна. На словах она обвиняла людей льда в непрактичности, но сама жила в постоянном страхе, что они узнают о ней кое-что постыдное. Знакомясь с людьми, Тура представлялась маркизой, представительницей знатной семьи. Она умрет от стыда, если муж и дочь об этом узнают. Элизабет вздрогнула.
«Смотри, мама, со стороны реки кто-то бежит!»
Тура распахнула окно.
«Что случилось, Нильс?»
Старый фермер остановился, пошатываясь от усталости. Он задыхался и ответить смог не сразу.
Мой сын упал в реку. Его вытащили из воды, но он серьезно ранен. Хозяин велел позвать вас, молодая госпожа, с иголкой и нитками.
«Уже бегу!» — сказала Элизабет. «Запрягите повозку и догоняйте, мы привезем его домой. Я поскочу к реке верхом, только захвачу медицинскую сумку».
«Тебе понадобится дамское седло», — напомнила ей мать. «И накрой чем-нибудь волосы, там полно мужчин. Это грубые, неотесанные сплавщики».
«Чепуха!»
— крикнула Элизабет, выбегая за дверь.
«Там человек умирает!»
Большая часть легендарного запаса трав и лекарств людей льда хранилась и у Ингрид в Гростенхольме. Но и в Элистранде тоже кое-что было. Фермер побрел в сторону конюшни. Тура следила за ним взглядом. Мгновение спустя что-то пронеслось перед окнами, и она увидела, как ее дочь быстро удаляется верхом на лошади. Мать снова открыла окно.
«Элизабет!» — кричала она вслед. «Ты все-таки без седла! Элизабет! Элиза!»
Но Элизабет уже и след простыл, поэтому Тура умолкла и махнула рукой.
«Мы опять не попадем на прием в Христианию», — пробормотала Тура себе под нос. «В кои-то веки появился шанс выдать ее замуж за приличного человека, за чиновника, а может, даже за священника. А теперь из-за неуклюжего крестьянского шалопая отличный шанс уплыл из рук».
Отец Элизабет, Ульф-паладин, сын Йона и Брони, и внук Ульф-Хедина, был уверенным в себе крепким человеком с мозолистыми руками и широким веселым лицом. Он весь день провел на реке, разбирая завал из бревен, который препятствовал сплаву. Там он работал со своим другом и постоянным покупателем, лесоторговцем Вемундом Тарком, который предпочитал работу на воздухе, кабинетной рутине и сбору денег с должников. В работе участвовали все работники и арендаторы Ульфа. Река, протекавшая по территории прихода Гростенхольм, была не слишком широкой, но она хорошо выполняла свою функцию, давала рыбакам рыбу, а лесозаготовителям — возможность быстрой доставки товара с места вырубки к лесопилке. Сплавщики то и дело переругивались над бурным сверкающим потоком, но дело свое они знали хорошо. Во всяком случае, большинство из них.
«Сын Нильса, Эдвин, слишком рискует», — сказал Ульф. «Он расшибется, если продолжит в том же духе».
Вемун, серьезный молодой человек, быстрый в движениях и немного нервный, кивнул. У него был благородный профиль, а манера поведения наводила на мысли, что при всей своей суровой деловитости он уязвим и раним, хотя скрывает это. У него был волевой и в то же время чувственный рот, темно-русые волосы, густые и вьющиеся, и здоровый цвет лица любителя поработать на природе. Они сидели на утесе, наблюдая за сплавщиками. Их одежда и обувь сушились на солнце. Они тоже разбирали завал и промокли до нитки.
«Вчера я видел твоего брата. Вы совсем не похожи», — сказал Ульф в своей добродушной манере.
«Не похожи», — задумчиво подтвердил Вемунд. «Брату придется трудно. Он не унаследует ни семейное дело, ни поместье. Все перейдет ко мне, как того требует закон. И это пугает его, ведь он привык вести светскую жизнь». Я предлагал ему взять на себя часть работы и забрать часть собственности, но он и слышать об этом не хочет. Никакой благотворительности, спасибо. Малыш очень гордый и упрямый. Ульф задумчиво скосил глаз на Вемунда Тарка.
«Ну, ты тоже непрост. Почему ты не живешь с родными в Лекинесе?»
«Тут совсем другое дело», — коротко ответил Вемунд. «Их помпезный образ жизни не для меня».
«А мне кажется, ты бы отлично вписался», —
сказал Ульф, взглянув на благородный профиль собеседника.
«Если, конечно, тебя переодеть и напудрить волосы. А почему твоего брата все называют малышом?»
«На самом деле его зовут Арнольд, как и нашего отца. Поэтому его с детства звали малышом, чтобы не путаться. А теперь все уже давно забыли, что у него есть настоящее имя».
Даже он сам. Ульф улыбнулся. И на малыша он не похож. Высокий, красивый мужчина. И все окрестные девушки с тобой согласны. Сейчас ему 23, он на 2 года моложе меня и тратит время впустую, сидя дома возле родителей. Я думаю, спасти его может только женитьба. Если он получит в приданное поместье или предприятие, ему найдется дело. Ему просто необходимо заняться чем-то серьезным. Он весьма сообразителен, но сейчас прожигает жизнь.
«Эй ты, не трогайте бревна!»
— крикнул Вемонтарк в сторону реки.
«Будет новый завал!»
Сплавщики поняли, что он прав, и стали разбирать другие бревна.
«У нас дома похожая проблема», — криво усмехнулся Ульф. «У меня всего один ребенок, дочь. Ей никак нельзя выходить замуж за наследника поместья, потому что тогда в хозяйстве случится завал, как на реке.
Она унаследует не только Элистранд, наш дом, ну и еще 2 фермы в приходе.
«Гростенхольм?» — осторожно спросил Вемонт. Ульф кивнул.
«Ей нужно найти парня из хорошей семьи, но младшего сына, не наследника».
«Понимаю. Их много вокруг, младшие братья. Хотел бы я быть одним из них, выбирать свой жизненный путь, трудиться, чтобы самому стать кем-то. А так я вынужден вести налаженное дело и присматривать за поместьем, хотя они мне не нужны».
Теперь Ульф Паладин понял, почему Вемонтарк предпочитает работу голыми руками на открытом воздухе. Ему нравится ощущение, что чего-то добиваешься, достигаешь.
«Но ведь Лекинес, ваше поместье, сам по себе поражает воображение», — возразил он. «Это достижение ваших предков, от которых вы его унаследовали».
«Его не наследовали», — перебил его Вемонт. «Родители купили его 15 лет назад».
«Неужели? А я и не знал. То-то мне кажется, что в твоей речи слышен чужой выговор. Откуда вы?»
Вемонтарк встал.
«Смотри, что делаешь!» — крикнул он.
«О, боже, нет. Это сын Нильса, Эдвин!» — сказал Ульф, быстро поднимаясь на ноги. «Надо бежать!»
И они устремились к берегу. Не раздумывая, Вемонт прыгнул в холодную воду. Эдвина зажало бревнами на речном пороге. Товарищам удалось растащить бревна, но дотянуться до парня с плавными крюками не смогли. Эдвин потерял сознание, и течение уносило его вниз. Старый Нильс громко застонал.
«Не волнуйся, Нильс, Тарк спасет его!» — сказал Ульф Паладин. «Посмотри, река красная от крови! Все будет хорошо. Беги в усадьбу, пусть Тура нальет тебе крепкого, в медицинских целях. Скажи, что я приказал. А еще скажи моей дочери, что на берегу нужны лекарства. А вдруг он уже... Он не умер! Смотри! Видишь, вцепился в Тарка рукой. Холодная вода привела его в чувство. Пожалуйста, поторопись, сейчас остальные помогут вытащить его на берег».
Старик изо всех сил заторопился к дому. Эдвина и Тарка вытащили на берег. Все столпились вокруг них, приостановив работу. Эдвин, который хотел произвести впечатление опытного сплавщика, на самом деле выглядел довольно жалко. Из глубокой раны на бедре текла кровь. Рука висела плетью, похоже, была сломана.
«Его отец побежал за лекарствами», — сказал Ульф. «А пока надо попытаться остановить кровотечение». «Зачем ты полез туда, Эдвин? Я предупреждал, что эта игра не для новичков».
«Я умираю!» —
громко стонал Эдвин.
«Я умираю!»
«Нет, не умираешь. Но какое-то время тебе будет больно».
К счастью, день был жаркий, и одежда на работниках быстро высохла. Пострадавшего хотели перенести в тень, но это оказалось не так-то легко, потому что Эдвин дико кричал всякий раз, когда к нему прикасались. Вемонтарк посмотрел вдаль.
«Ну, наконец-то! Служанка везет аптечку, скачет, словно сам дьявол гонится за ней!»
Ульф взглянул на тропинку.
«Это не служанка. Это моя дочь», —
коротко сказал он. Вемонт внимательно посмотрел на приближавшуюся всадницу. Копна непудренных волос
развивалась у нее за спиной, как грива. Юбка задралась, обнажая бедра.
«Неужели это действительно хозяйка поместья?»
«Прости», — пробормотал он.
«Я не знал».
Ульф улыбнулся про себя.
Элизабет ведет себя вольно, к вящему отчаянию своей матери. Но она честная и порядочная девушка с безупречными моральными принципами.
«И, безусловно, умеет ездить верхом», — сказал Вемунд. «Даже без седла и сбруи». Элизабет спрыгнула с лошади еще до того, как поравнялась с Ульфом и Вемундом, и преодолела последний отрезок пути бегом. Упала на колени рядом с посиневшим Эдвином и осмотрела его раны.
«Возможно, у него сломана рука», — сказал ей отец.
Элизабет посмотрела на руку и сказала.
«Нет, просто вывихнуто плечо. Сейчас. Папа, держи его крепче».
Она рывком вправила плечо. Эдвин завопил как безумный и потерял сознание.
«Вот это да!»
— потрясенно воскликнул Вемунд. Он никогда не видел, чтобы женщина действовала так решительно.
«Вы, похоже, очень талантливы».
Девушка даже не потрудилась поднять на него глаза.
«Мой прадед Ульф Хэддин учил меня этому, а позже тетя Ингрид. Я наследница священного сокровища людей льда. После них в семье не было проклятых. Поэтому все достанется мне».
Вемунд вопросительно посмотрел на Ульфа, но у того не было времени на объяснение.
«Снимите с него штаны», — приказала Элизабет.
Работники и сплавщики толпились вокруг, мялись, но ничего не делали.
«Может, молодой госпоже не следовало бы...» — начал было Вемунд Тарк.
«Вот только не надо говорить глупости!»
— нетерпеливо прошипела Элизабет.
«Речь идет о жизни этого мальчика, а не о моей добродетели. Я знаю, что делаю!»
Элизабет доводилось видеть вещи и похуже. Начал объяснять Ульф, стаскивая с Эдвина брюки.
«Она мечтает стать врачом, но из этого ничего не получится, потому что она наследница поместья. А пока ей очень скучно. Я правду говорю, Элизабет?»
«Я просто хочу делать что-нибудь важное», —
сказала она, не отрывая взгляда от длинной раны.
«Жизнь в поместье с двумя очень трудолюбивыми родителями и большим количеством работников скучна и бесполезна. Мне потребуется твердая рука», — сказала она, указывая пальцем на руки Вемунда. «Стяните края раны».
Он молча повиновался. Элизабет бросила взгляд на его руки. На них было приятно смотреть. Большие, сильные, загрубевшие от солнца и непогоды, но при этом длинные и жилистые, с чувствительными пальцами. Наконец, она позволила себе поднять глаза на их владельца. Сразу понятно, что это не сплавщик и не работник. Пронзительно голубые глаза, которые испытующе смотрели на нее, явно принадлежали воспитанному и культурному человеку. Высокий чистый лоб, красиво очерченные губы, его гармоничные и мужественные черты произвели на нее впечатление. Лицо излучало благородство. Это, несомненно, тот самый Вемунд Тарк, которого так не любила ее мать Тура. Но отчего так грустны его глаза? Какая пугающая бездна таится в сердце этого человека? Откуда столько горечи на таком молодом лице? Элизабет не была ни проклятой, ни избранной. Она была обычной девушкой, если можно назвать обычной, одной из людей льда. Возможно, она сильно походила на Сесилию или Вильяму, но в отличие от них Элизабет была очень застенчивой. Вемунд Тарк смотрел на нее слишком пристально. Она смутилась и опустила глаза. Она даже не заметила, что уже задрала Эдвину рубашку, обнажив его причинное место.
«Нужно зашить рану, пока он без сознания», —
пробормотала она. Действовала Элизабет самым примитивным образом. Просто сшила края раны. Да и гигиена была соблюдена лишь отчасти. Но люди вокруг очень впечатлились ее смелостью и умением. Многие отводили взгляд, когда она втыкала иглу в кожу Эдвина. Вемунд не произнес ни слова, но взгляд, который он бросил на Ульфа Паладина, сказал многое. Боль разбудила Эдвина, и потребовалось 3 дюжих сплавщиков, чтобы Элизабет смогла закончить работу. Старый Нильс плакал и молился, потому что люди делали больно его чаду. Ему казалось, что Элизабет бесчувственна и жестока. Наконец она встала и тщательно отряхнула юбки. Стонущего Эдвина перенесли на повозку, которую подогнал его отец. Элизабет нервно улыбнулась всем присутствующим. Она не стала снова садиться на неоседланную лошадь, а забралась в повозку вместе с Эдвином. Вемунд осторожно шагнул вперед, чтобы помочь ей подняться и перелезть через борт. Элизабет не осмелилась снова встретиться с ним взглядом, потому что это привело бы к дальнейшему, возможно, более откровенному разговору. Ее лошадь бежала за повозкой. Ульф стоял и наблюдал с изумлением. Он увидел свою жизнерадостную и бесстрашную дочь с совершенно новой стороны. Вемунд Тарк стоял рядом с ним. «Можно мне зайти к вам домой на минутку, когда ты здесь закончишь?»
«Конечно», — рассеянно ответил Ульф.
Едва вернувшись домой, Ульф всегда сразу поднимался наверх. И в тот день поступил точно так же. Он постучал в дверь, и его пригласили войти. Ульф Хейден, его дед, сидел, выпрямившись в кресле, и смотрел в окно. Родители Ульфа, Йон и Броня, умерли, как и бабушка Элиса. Но Ульф Хейдену годы были нипочем. Ему исполнилось 96, и не похоже, что это предел.
«Завал расчистили?» — спросил старик. Он всегда был в курсе происходящего.
«В конце концов, да», — вздохнул довольный Ульф.
«Кого ранило?»
Ульф нисколько не удивился, что дед знал и об этом. «Сын Нильса, Эдвин, пострадал. Но Элизабет быстро подоспела».
Он неторопливо рассказал о происшествии, сидя на скамейке и покуривая свою длинную трубку.
«Она хорошая девочка», — сказал Ульф Хейден.
Ульф не стал говорить о том, что она, как выяснилось, застенчива и женственна. Просто сказал:
«Она необычная, то есть обычная, но обладает некоторыми достоинствами проклятых».
«Это правда. Я рад, что вы назвали ее в честь моей Элисы».
Внук глубоко вздохнул и встал.
«Мы очень рады, что Шири удалось справиться с кошмаром, который так долго мучил нашу семью.
Приятно думать, что в семье больше не будут умирать в родах матери и больше не родятся проклятые дети.
За следующие поколения можно не беспокоиться».
Ульф Хейден выглянул в окно и медленно произнес:
«Зубы дракона».
«Что ты хочешь сказать, дедушка?»
Ульф Хейден повернул к Ульфу свое ужасное, но любимое внуком лицо.
«Дан, отец Даниэля, который много всего знал, рассказал мне о легендарном греческом герое, который убил дракона и засеял поле его зубами».
«Да, а потом из земли выросли вооруженные воины».
«Точно. То же самое и с проклятием людей льда. Попытайся уничтожить его, и появятся новые проклятые».
«Того, что сделала Шира, оказалось недостаточно?»
Старик не ответил.
«Но Элизабет...»
«С Элизабет все в порядке».
Ульф нахмурил брови.
«Сын Эриана Гарф — очень приятный мальчик с голубыми глазами. Всконы очень им гордятся. У Даниэля двое детей — сын Сёльви и дочь Ингела. Мы видели их обоих. Кореглазые, очень веселые, без малейшего намека на родовое проклятие».
«Это правда. Ни с кем из них не случилось ничего плохого. Тем не менее, Ульф, зубы дракона уже посеяны».
Ульф с любопытством посмотрел на деда, затем глубоко вздохнул и вышел из комнаты. Он волновался за Ульф Хейдена. Старику было бы гораздо удобнее жить с Ингрид в Гростенхольме. Но Тура и слышать об этом не хотела. хотя они и не ладили, она считала своим долгом заботиться о дедушке мужа. Но гораздо больше она переживала о том, что если он съедет, о ней плохо подумают соседи. Тура мучила старика придирками, утверждала, что ей лучше знать, как он должен себя вести, и тяготилась его присутствием. Поэтому полный сил Ульфхейден вынужден был сидеть у себя в комнате, чтобы не попадаться ей на глаза. Вемон Тарк явился в Элистранд тем же вечером, в одежде, которая за день несколько раз промокла и высохла на нем. Он вежливо поздоровался с дамами, но на Туру это не произвело впечатления. Большинство тарков были, безусловно, прекрасными, очаровательными людьми. Но этот парень, Вемунд, точно не принадлежал к их числу. Элизабет же смотрела на него с плохо скрываемым восхищением. Он был мужчиной, который полностью соответствовал ее вкусу. Обходительный и умный, но в то же время от него веяло какой-то грубой дикостью. Они недоумевали, зачем он пришел. Но он быстро перешел к делу. «Госпожа Паладин, Ульф, уже некоторое время я ищу женщину, которая могла бы помочь в решении моей двойной проблемы. У меня есть родственница, которая нуждается в постоянном уходе. Ее нельзя оставлять одну. Женщина, которая ухаживала за ней до сих пор, умерла. Я понятия не имею, что делать дальше». Юная госпожа Элизабет ищет себе осмысленное занятие. Не хочет просто слоняться без дела и, к тому же, разбирается в медицине. Я предлагаю ей должность компаньонки. Это первое мое предложение. Что касается второго? Элизабет затаила дыхание. К чему, черт возьми, он клонит? Вемон Тарк продолжил. «Ульф, ты сказал, что вы ищете для дочери младшего сына из достойной семьи, кого-то, кто не привязан к поместью или семейному делу, кто сможет жить с ней здесь, в вашем доме, и со временем взять на себя управление хозяйством. Так вот, если госпожа Элизабет согласится ухаживать за моей родственницей, пока я не найду другого помощника, она сможет поближе познакомиться со своим будущим мужем. Я надеюсь, что он ей понравится». «Ваша дочь производит впечатление человека с сильной волей, способного справиться с неожиданными ситуациями». Он глубоко вздохнул, а затем сказал. «Госпожа Паладин, Ульф, я прошу руки вашей дочери от имени моего младшего брата».